Это подкаст SBS на русском языке.
Существует критика того, что тема Холокоста должна быть уже забыта. Причем эти критики сами евреи. То есть зачем возвращаться к 75-летней давности? Какое ваше мнение? Ну, понятно, что раз вы сняли фильм, вы считаете, что не стоит забывать, но почему не стоит забывать?
Вы знаете, про людей, которые так говорят, я так рад за то, что у них все хорошо уже, вот честно. Я безумно за них счастлив. Но просто, мне кажется, не у всех все так хорошо. Я сам очень хотел бы, чтобы фильм, подобный Собибору, воспринимался бы как научно-фантастическая история. Я обеими руками за это. Но, к сожалению, пока история не дает нам возможности забыть раз и навсегда подобные вещи. Этот фильм, как и многие другие фильмы, связанные с этой тематикой, как и многие книги, музыка и все остальное, это только, наверное, попытка задержать на какое-то время вспышку чего-то нового страшного. К сожалению, история не дает нам поводов обольщаться, что не будет повтора. Это нужно понимать.
Но, может быть, подобный фильм как раз и станет...
Пришел такой пессимист к вам в студию, да?
Нет, я подумала, когда вы упомянули, что хотелось бы, чтобы это была фантастическая история. Конечно. Может быть, для молодого поколения она в каком-то плане фантастическая? Как у вас эксперимент показа фильма для более юной аудитории?
Вы знаете, я смотрел, мне присылали, так как меня нет в соцсетях, но у меня есть мои товарищи, которые активно следят за... И мне самому было интересно, как воспримут, потому что перед премьерой очень много было... От журналистов и критиков именно этот вопрос всех интересовал. Вы как вас воспримет молодежь? Знаете, все прекрасно все понимают. У нас прекрасная молодежь, и я надеюсь, что наши вот такие вот старческие ворчания о том, что молодежь не читает, она не чувствует, она черт знает чем занимается. Все они чувствуют, все они считывают. Может быть, они меньше читают, но они все считывают. Это тоже, наверное, передается через поколение. Мы, может быть, не настолько быстро были развиты в оценках, в реакциях и в способности сложить одно с другим. Поэтому то, что я читал, те отзывы, которые я слышал, они именно от молодежи, именно, как говорили, от попкорновой молодежи, которая не будет ничего, будет сидеть и есть. Никто ничего. Через 5 минут отложили все стаканчики с попкорном, посмотрели и к ним уже и не прикасались после фильма. И так было в очень многих залах. И, в принципе, такая довольно, на мой взгляд, правильная и удивительно тонкая реакция у людей из соцсетей. Спасибо огромное им за это.
Я начну зачитывать вопросы, которые к нам приходят на Facebook Live. Напомню, все могут оставлять комментарии, и даже, наоборот, лучше, если вы будете задавать вопросы. Не только я одна, уверенно интересуюсь в истории фильма или каких-то других подробностях жизни Константина. Итак, Константин, что вам ближе, режиссура или актерская деятельность? Вопрос от Инны Черкасской.
Инн, ну, конечно, режиссура и этот эксперимент, извините за слово «эксперимент», который буду, наверное, много раз еще произносить, это было очень интересно. Конечно, это был такой вызов, тем более такая тема, интернациональный кастинг и как-то, наверное... Ожидания были серьезные у продюсеров, но, тем не менее, мне доверили, и для меня это было чертовски интересно. Тем не менее, у меня профессия актер. А у меня, наверное, все-таки мозги, с точки зрения фантазии, актерские, а не режиссерские. Я работал, я знаю, что такое большой, хороший режиссер. Я знаю, что это человек, который, если я вижу вдоль, то он видит поперек, если я вижу поперек, то он видит вдоль, но, тем не менее, это человек, с которым можно найти общий язык, но режиссерские мозги и мировоззрение, оно отличается от актерского, поэтому я все-таки актер.
Константин, Если у нас появятся вопросы по фильму, мы обязательно к ним вернемся, но мне хотелось перейти все-таки две больших области, которые занимают большую часть вашей жизни. Это ваш фонд благотворительный и студии актерского мастерства, правда, от которых вы вроде бы уже отошли какое-то время назад, для детей. Но, тем не менее, все это, опять-таки, ориентировано на подрастающее поколение. Вот ваше... Большой кусок вашей жизни связан с детьми, чтобы они как-то развивались. Но если это творческий, то есть творчески росли, попробовали на вкус актерской жизни. Как вас так вывело? Почему вас тянет к молодому поколению?
Давайте закончим тогда с Абибуром, чтобы перейти на благотворительность и на детскую историю. И продюсеры, и прокатчики добровольно, без всяких принуждений, отдали часть средств с проката, с выручки билетов в благотворительный фонд вашего покорного слуги. Мы занимаемся уже 10 лет помощью детям, страдающим онкологией головного мозга. Вот. Мне кажется, мы делаем это достаточно убедительно и успешно. Я очень рад. И 15 миллионов, более 15 миллионов от Собибора, от сборов, было переведено в фонд. Это очень большие деньги. Спасибо огромное. Опять же, это все заслуга зрителей. Те, кто приходил, те, кто собирал кассу. Заканчивая историю с Собибором, все-таки это фильм, который не только память тех людей и наш им низкий поклон, тем людям, которые прошли через эти ужасы того времени. Но это фильм, который спасает сегодня жизни. Это очень важно. Это что-то чуть больше, чем кино уже получается. То, что касается студий, детских студий творческого развития, так это правильнее называть, не театральные студии, а именно детские студии творческого развития, ноги растут тоже из далекого-далекого, не детства, но времени, когда я увидел, в каком состоянии находится в Санкт-Петербурге, находится дом пожилых актеров, не помню как, ветеранов сцены, вот так называется, в каком состоянии находится а, здание, и, соответственно, б, люди в этом здании. И мне очень стало что-то внутри больно. И очень как-то стало неприятно. И я подумал, что нужно как-то, пока мы еще молодые, дерзкие, наглые и можем что-то сделать, нужно как-то помочь этим коллегам серьезного возрастного дивизиона более достойно, скажем так, себя чувствовать, пока они живут. И так была придумана студия творческого развития.
То есть здесь пошло от обратного. От обратного. Не с молодежи вы начали, а именно помочь более пожилому поколению актеров.
И так придумалась студия творческого развития, когда я брал бы своих коллег возрастных, приводил их в школы после уроков. Там оставались бы дети, и мои коллеги занимались бы с ними там актерской фантазией, речью, какими-то основами пластики или чего-то еще. Это абсолютно бесплатная была бы история для детей, а мои коллеги получали бы за это денежку. Потом оказалось, что спрос на подобную вещь есть не только у возрастных актеров, но и у многих актеров в провинции, в тех городах, где я открывал, там обязательно должен быть театр, но в тех городах, где я открывал эти студии. И таким образом у нас организовалась какая-то социальная история, где дети занимаются бесплатно, через наши дисциплины, через с помощью нашего инструментария профессионального, но они не готовятся стать актерами. Они через вот умелые, опытные руки 2-3 раза в неделю занятия в студии происходят, по 3-4 часа. Они открывают в себе те грани, которые, может быть, спали у них и, может быть, не проснулись бы до не знаю какого времени. Студия творческого развития. Дальнейшую историю я подумал, что очень неплохо бы, наверное, сейчас начать разговаривать с этими ребятами для того, чтобы потом, когда они выходили в большую жизнь, проще было находить с ними общий язык.
Но, тем не менее, вы приняли решение, и наверняка оно удалось непросто, отойти от дел, связанных с именно этой студией.
Ну, вы знаете, это же не называется, что отошел и знать не знаю никого. Всех знаю, все прекрасно. Просто я вам объясню ситуацию. В какой-то момент то, что мы задумали, а именно просто развивать детей творчески. Это было выполнено на 150% и пошло дальше. И в какой-то момент уже пошли постановки спектаклей, спектакли благотворительные, дети помогают своим ровесникам тоже в деньги. Это что-то получилось какое-то, как говорится, ну, оно рождалось само по себе, вся эта история, и в сторону благотворительности, и в сторону творчества, потому что простая и хорошая идея, она впитывает, развивается и вырастает очень быстро. Идея оказалась очень простой и хорошей. Так вот, в какой-то момент я понял, что я не имею права давать им задания какие-то или замечания, потому что это замечания для уже студентов 3-4 курса театральных институтов такого уровня. А это дети, которые они не собирались быть актерами. Кто-то пойдет этой дорогой, но а кто-то и нет. Я не имею права уже требовать. Это очень высокая планка. Поэтому те цели, которые мы ставили изначально, они достигнуты. Педагоги и команда педагогов в 11 городах сформирована. Они знают, с чего начинать, они знают, как работать с детьми. У них есть помещение. Проблемы иногда с финансами. Да, они всегда были, но как-то это все решаемо. Им нравится. Они бы не занимались, я про педагогов и про детей, они бы не занимались, если бы им не нравилось. Мы бы не сидели по полгода, по там, 7 месяцев без зарплаты, если бы нам это не нравилось. Ну, я-то не получал ни копейки, но, по крайней мере, коллеги ждали, работали, им нравилось. Вот, и в какой-то момент просто я сказал, ребята, все, уже просто можно без меня. Не смотрите мне в рот, у меня есть другая какая-то, другие планы, у меня будет работа над Собибором, у меня будет и так далее, и тому подобное. Мне нужно идти дальше, мне не нужно садиться на пьедестал, из меня не нужно делать художественного руководителя всех времен и народов по студиям творческого развития. Не так я воспитан, извините. Я пойду дальше, я с вами не расстаюсь, я буду помогать с гостями, я буду что-то советовать, я буду как-то выводить кого-то в другой водоем.
Оперяться, да? Оперяться.
Оперяться, да. Это все история по любви, и она не должна связывать никого по рукам и ногам. Но по-другому не произойдет другой формат становления студий. А он должен когда-то был переформатироваться. Они должны были почувствовать в какой-то момент, что они крепкие и они могут выжить.
Вас не удивил, не поразила та скорость, тот энтузиазм, с которым было воспринято открытие этих студий, что это инициатива, которая была подхвачена фактически по всей стране, и она так быстро развилась. То есть... Получается, людям не хватает выхода к искусству, творчеству.
Ну, вы знаете, людям не хватает дела зачастую, простого дела. Это очень важно, потому что, опять же, в городах, я их называю просто для того, чтобы вы понимали, периферийных городах, да, довольно сложно найти своему ребенку достойное применение в каких-либо кружках или... чтобы не только улица, чтобы еще какая-то история, которая его занимала. Поэтому подобные студии, помимо того, что они бесплатные, просто там работают очень хорошие люди.
У меня есть еще интересный вопрос от Олеси. Как вы считаете, Константин, какими должны быть фильмы о России, которые показываются за рубежом?
Ну, они должны быть разными, но они не должны быть сняты для того, чтобы их показывать только за рубежом. Если у продюсера, он же режиссер, предположим, есть возможность снять фильм, где он высказывает свою точку зрения о стране, о государстве, в котором он живет, и показать его и в стране, и за рубежом, флаг в руки.
Ну, правда, бывает тоже разные, у каждого она своя.
Абсолютно.
И некоторые фильмы о России весьма критично воспринимались на родине. И получали даже очень негативные оценки за счет того, что российский народ показан с негативной стороны.
Вы знаете, я не знаю сейчас, о каких вы фильмах говорите, но я
«Груз-200».
Ну,
депрессивные в кино, Алексей, конечно, тяжелые.
Шел своей дорогой, это мега талантливый человек со своей и жизненной, и творческой позицией. Вы знаете, я «Груз 200», конечно, не пересматривал давно, он меня тоже очень в свое время потряс. Даже не могу сказать, это хорошо потряс или плохо, но он, конечно же, такое не забывается. Вот. Но, тем не менее, те фильмы, когда, которые того же Балабанова я не воспринимал, сейчас я их пересматриваю, они меня прямо притягивают. Может быть, какое-то время для меня должно было пройти, чтобы разглядеть этого большого режиссера. Я говорю о других намерениях некоторых дельцов при искусстве, которые сознательно снимают фильмы формата фестивального, в которые они попадают, только если они снимут фильмы на такую-то тематику и под таким-то углом
зрения. Это всегда было? Ну, и, наверное, в любой стране?
Наверное. Но вот это фильмы я считаю нечестными. Потому что если ты снимаешь заранее с заданной тематикой и под таким углом зрения, чтобы попасть на этот фестиваль, потому что если ты будешь говорить по-другому, ты не попадешь на этот фестиваль. Поэтому, мне кажется, это не совсем честно. Но, знаете, не судят, не суди, и не судим будешь, поэтому дай бог всем здоровья.
Ну да, это, по-моему, больше уже похоже на индустрию рекламы, где тоже все делается, в принципе, ради премии и так далее. Что я хотела спросить у вас, это еще относительно благотворительности в России. Вы занялись этим около 10 лет назад, да, фонд существует. Правда говорят, что часто люди в благотворительность приходят, вот если их по голове не ударит судьба, они не придут туда. И в основном, если какая-то проблема в нашей жизни случается, вот это и становится основным толчком. За 10 лет благотворительность в России, вы наблюдали ее из центра, находясь в этой же индустрии, как-то изменилась, потому что после развала Советского Союза, да, во время Советского Союза, ее не существовало. 75 лет просто ее вымороли из сознания, из менталитета людей. Как сейчас дело обстоит?
Знаете, сейчас, слава богу, все зашевелилось и задвигалось семимильными шагами. И именно потому, что я не говорю, что в корне мы отказались и ушли, и нету таких вот страшных фотографий с криками «Скорее помогите, завтра будет поздно». Благотворительность сейчас переходит в другой этап общения с людьми, с потенциальными благотворителями, с теми людьми, которые составляют, скажем так, наше общество. И мы им пытаемся говорить о том, что благотворительность – это хорошо, это просто, это легко, это с улыбкой. Это можно даже не заметить, как ты помог. Просто там пришел или потратил время, или сходил, посмотрел кино, или сходил на каток. Мы говорим о ежедневной благотворительности, о том, что это так же просто, как почистить зубы. Мы используем много-много вариантов и форматов для того, чтобы предложить людям входить в нашу историю, предложить людям не бояться помогать другим, делать это чисто, может быть, с каким-то юмором иногда, но сейчас вот такой формат общения, это повседневная благотворительность, помогать просто, помогать легко, и благодаря этому как-то спокойнее стала и восприниматься сама тема благотворительности, и люди себя начали в ней ощущать совсем по-другому. Те, кто первый раз приходит, или те, кто уже 10 лет или 20 лет занимаются этим. Они по-другому живут. Мы пытаемся объяснить и обществу, и чиновникам, и большим бизнесам, что благотворительность – это не «пожалуйста, помогите, пожалуйста», это не попрошайничество, это тоже бизнес, это содружество, это стиль жизни, если хотите.
Есть какое-то, как вы считаете, качество, которым должен обладать человек, благотворитель, который впускает его в эту индустрию?
Мне кажется, что никаких особых качеств не нужно. Просто это человек неравнодушный, и все. А мне кажется, с неравнодушными людьми всегда интересно, и можно многого добиться.
У нас очень неравнодушный вопрос есть на финал. Успели ли вы посмотреть страну? Что вас больше всего впечатлило, спрашивает Аня Бигден.
Вы знаете, пока меня впечатлил этот тяжелейший перелет, честно вам скажу, если хотите. Посмотреть я толком не успел, потому что я нахожусь вверх ногами. Мне тяжело
дается,
соображать,
да?
Но тем не менее, как-то, видимо, пока еще вода, как мне и говорили, утекает против часовой стрелки. Это я уже увидел. Очень надеюсь, что увижу некоторых земноводных животных, про которых так много говорили, но мне еще не показали. Очень надеюсь, что почувствую океан. Но пока почувствовал только зрителя. С архитектурой, ну, архитектура разная. Меня больше волнует, конечно, природа, погода и люди.
Ну что ж, если успели почувствовать зрителя, мне кажется, это также заслуга нашего зрителя. Прекрасный прием. Надеюсь, они оказались в Сиднее. Мельбурн вас ждет с распростертыми объятиями, потому что я знаю, билетов на Собибор не осталось. Они были раскуплены за неделю.
Здорово.
Все подчистую.
Здорово.
Сегодня как раз будет показ Собибора в Элстонвике. Константин, спасибо большое за то, что пустили нас, за интервью интересное. И рада знакомству.
Спасибо взаимно. Мне тоже было очень приятно с вами общаться.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.